Изучить, сохранить и сдать на 5. ЕГЭ по русскому языку совсем не страшно, если слушать радио «Спутник» в Крыму. В нашем эфире цикл передач, посвященный самым проблемным моментам, с которыми выпускники могут столкнуться при подготовке к экзамену. А говорить правильно на русском вам поможет программа «Радио ЕГЭ». Слушайте в эфире радио «Спутник» в Крыму каждую пятницу в 14.30 и в субботу в 13.30.
Здравствуйте, в эфире радио «Спутник» в Крыму, программа «Радио ЕГЭ» и ее ведущий Леонид Рудяков. Продолжаем разбирать самые сложные вопросы, с которыми могут столкнуться выпускники при подготовке к единому государственному экзамену по русскому языку. И сегодня у нас в студии ведущий эксперт предметной комиссии по русскому языку, член авторского коллектива учебников по русскому языку с 5 по 11 класс под руководством Александра Николаевича Рудякова, а также заведующий отделом русской филологии Крымского республиканского института постдипломно-педагогического образования Александра Бурдина. Александра Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правильный русский.
20-е задание?
Да.
Сложные предложения?
Да.
Трудная тема?
Если говорить вообще о сложном предложении, то ему уделено в формате ЕГЭ целых два задания, 19-е и 20-е. 19-е задание связано, скажем, коротко с тем, чтобы уметь видеть части сложно подчиненного предложения, то есть главное, придаточное или несколько придаточных частей. А 20-е задание задачу усложняет. То есть перед нами те конструкции, когда встречаются не только сложно подчиненные предложения, но встречаются предложения с самыми разными видами связи. То есть это может быть и бессоюзная связь, и сочинительная связь. Поэтому, конечно же, 20-е, на мой взгляд, сложнее, чем предыдущее задание.
То есть уделяем ему сегодня особое внимание.
Да. Давайте начнем, наверное, с формата задания. Да? Перед нами предложение, как это выглядит задание. На месте некоторых пропусков поставлены цифры, на месте пропуска знаков препинания поставлены цифры, и нужно, конечно же, выписать те цифры, где ставится запятая. Кстати, предваряя, может быть такой вопрос, а может ли цифра стоять там на месте двоеточие и тире? Хочу сказать, что нет. В данном случае, если в задании сказано, что нужно указать цифры, на месте которых стоят запятые, значит, будет речь идти только о запятых. Иногда разработчики просто двоеточие и тире оставляют в предложении, то есть не убирают
его. То есть оно есть, но мы на него не обращаем внимания, если не указано в задании.
Но оно для нас очень важно. Вы сейчас убедитесь, почему важно видеть, почему здесь стоит двоеточие или почему здесь стоит, например, тире, не только запятые. Иногда оставляют и запятые в составе предложения, то есть не отбрасывают. Так вот, смотря сколько может быть пропусков. И таких цифр, кстати, может быть от 3 приблизительно до 5, иногда до 6. И нужно сказать, что может быть такая ситуация, что абсолютно все цифры, которые указаны, например, 3 цифры указаны, это все будут цифры правильным ответом. То есть на месте всех 3 цифр. Иногда может быть 2 цифры, иногда может быть 4 и 5. То есть здесь нельзя
большой
сказать...
Большой разброс. Да.
Нельзя сказать наверняка и сразу, сколько будет правильных ответов. Могут быть абсолютно все правильные ответы, может быть только один или, например, 2. Поэтому очень важное умение, на мой взгляд, самое важное умение состоит в том, чтобы, во-первых, видеть структуру предложения, то есть считать количество грамматических основ, и самое главное, видеть, какие отношения между этими простыми предложениями складываются.
То есть первое, что мы делаем всегда, это выделяем грамматическую основу.
Да, вот это, наверное, знаете, как альфа и омега, можно так сказать. Умение выделить подлежащее и сказуемое, или умение видеть, что это односоставное предложение, это основа, это база. Вот как Козьма Прутков говорил, зри в корень, да, то есть если вы корень в слове умеете выделить, то, в принципе, вы справитесь и со всем остальным написанием слова. Почему? Потому что вы будете понимать, в какой части слова правило применяется так. И здесь корень – это грамматическая основа. То есть умеешь выделять, значит, не будешь делать ошибок при расстановке знаков препинания. И второе умение – это, конечно же, понимать, какие отношения между вот этими частями сложного предложения складываются. Да? То есть в каких отношениях находятся между собой простые предложения. И именно это в школе учат долго, мучительно, трудно, пробираясь через, скажем так, непонимание. Для меня предложение – это всегда некий, знаете, такой набор кубиков, которые, если вот вы ставите один на другой, рядышком ставите, то тогда и становится понятна структура предложения. Предложение иногда бывает очень сложным, с различными достройками, надстройками, и поэтому вот уметь разбираться — это почти умение архитектора. Поэтому вспоминаем виды связи.
Итак, вот, кстати, у нас задания могут быть такие тяжелые, сложные,
да,
очень,
да,
с большим,
где?
Количеством надстроек.
Да, сколько, сразу можно задать вопрос, сколько может быть, например, в составе предложения, которое нам дается на экзамене, сколько может быть простых предложений. Их, конечно же, может быть не два. То есть нужно сразу для себя понимать. Два – это минимально.
Минимум.
Да, это минимум. Их может быть три, их может быть четыре, их может быть до пяти простых предложений, которые входят в состав сложного предложения. То есть к этому нужно быть готовым и, естественно, не теряться. Поэтому нужно помнить, что предложения между собой соединяются без союзов, это тогда бессоюзная связь, или с помощью союзов, это тогда либо сочинительная, либо подчинительная часть. И сразу же возникает вопрос, если мы говорим, что есть разные виды связи, то как они в предложении реализуются? А они могут реализовываться совершенно по-разному. То есть в предложении может быть два первых предложения, связанные сложно-сочинительной связью, и к ним присоединяется, например, сложно-подчиненное предложение. Да, у нас три простых предложения. Может быть вариант, когда сложно-сочиненное предложение и бессоюзная связь встречается в предложении. Сложно-подчиненное и бессоюзная связь. И вершина, конечно, когда вы в предложении можете увидеть или найти все три вида связи. То есть перед нами есть и бессоюзное предложение, два простых связаны как сложно-подчиненное, а еще два простых связаны как сложно-сочиненное предложение. То есть и тогда действительно в таком предложении может быть пять грамматических основ, то есть пять частей. Вот пример того, как связывается, например, сложно-сочиненное и сложно-подчиненное предложение. «Человек, который вошел к нам, был мне знаком, и я не помнил, где мы с ним виделись». Предложение «человек был мне знаком, и я не помнил» – это сочинительная связь. К первому предложению, который вошел к нам, присоединяется придаточное, и ко второму сочинительному предложению «и я не помнил» тоже присоединяется придаточное, где мы с ним виделись. И таким образом у нас получается в составе предложения 4. Если на границах, где стыкуются между собой эти предложения, поставить, например, цифры 1, 2, 3, 4, то мы тогда и должны будем с вами решать эту задачу, где ставится запятая, а где она не ставится. Пример, когда сочетаются или соединяется бессоюзная связь и предложение сложно-сочиненное, такой: «Малыш заснул», стоит, например, точка с запятой. Спустя немного времени мать его укрыла мягким покрывалом, и он сладко засопел. Здесь всего три простых предложения, но между первым и вторым бессоюзная связь, между вторым и третьим сочинительная связь с помощью союза «и». И у нас в этом предложении три простых предложения, но при этом, например, только два места или два стыка предложений, где мы должны решать, какой знак препинания ставить. Сложнее, конечно, предложение, когда представлена бессоюзная связь и предложение подчинительное. Когда первый луч проник в комнату, я перевернулся на другой бок, кот сладко потянулся, в углу комнаты заворчал бульдожка. И вы можете увидеть, что здесь есть три простых предложения: что делал я, что делал кот, что делал бульдожка. Это вот три простых предложения. А вот ко всем этим трем простым предложениям, которые соединены бессоюзной связью, относятся или им подчиняются предложение придаточное, когда первый луч проник в комнату. И снова перед нами четыре предложения, и на стыке всех этих предложений, если мы поставим цифры, то тогда нужно будет решать, нужна запятая или не нужна запятая.
Все-таки большой риск запутаться, то есть больше предложений становится, там сначала два еще понятно, три еще хорошо, четыре уже начинаешь думать,
да, но,
не говоря уже о том, что есть ли вообще пять больше.
Да, а если, например, нам встречается предложение, где все виды связи представлены, то, конечно, там может быть и 5, и 6 простых предложений в составе сложного, поэтому очень важно выделить грамматическую основу и увидеть, где границы каждого простого предложения, и понять, какие смысловые связи между частями простого предложения в данном случае представлены. Если говорить о ловушках, то есть умении считать основы и понимать смысловую связь, то ловушки, конечно же, есть. Вот я прочитаю сейчас тоже два предложения, то, что, наверное, будет ли они будет для вас такая головоломка. Итак, сколько грамматических основ? Попробуйте на слух. И, кстати, если наши слушатели тоже к этому готовы, попробуйте вот так на слух сразу определить, сколько грамматических основ предложений.
Можно сдаться?
Попробуйте. Все-таки. В доме Шумилиных только что закончилась служба, которую заказывала бабушка. И теперь Наде было видно, как в зале накрывали на стол.
Что я должен сказать? Сколько,
грамматических основ, да, сколько простых предложений в составе
слова? На слух 4.
4, совершенно верно. Следующее предложение. Я помню, как мы бежали по лесу, как жужжали пули, как мы продирались сквозь кусты боярышника.
3.
4.
4.
Тоже 4.
Я помню первое,
конечно же, как мы бежали, как жужжали пули, как мы продирались. 4. Но вот в чем особенность этих двух предложений? А в том, что в первом случае у нас в предложении использованы разные виды связи, то есть и подчинительная, и сочинительная связь. А во втором случае у нас представлено предложение только с одним видом связи. Вообще, во втором случае я помню, что... И дальше, как было то, как было все, как следующее было, это сложное предложение, это сложно подчиненное предложение, а дальше идут однородные придаточные предложения. Поэтому сложность 20-го задания как раз-таки состоит в том, что предлагаются предложения именно с различными видами связи. И именно в 20-м задании работает правило, так называемое правило стыка союзов. Представьте, что рядышком оказались сложно подчиненное предложение и сложно сочиненное. Вернее, сложно сочиненное и сложно подчиненное. И рядышком вы вдруг видите, в предложении стоят рядом буквально, ничем не разделенные никакими словами, такие слова, как такие союзы, как и хотя, сочинительный, подчинительный союз, и если, и когда, и пока, но когда.
Ну, сразу становится немножко сложнее, да,
Естественно, возникает вопрос, а нужна ли запятая между этими двумя союзами? Могут встретиться два подчинительных рядышком союза, потому что перед нами сложно подчиненное предложение с последовательным подчинением. То есть такие сочетания, как что если, что когда, что хотя, который если, в которое хотя, потому что сколько, потому что хотя и так далее. И у вас тоже возникнет один и тот же вопрос. А что же делать? Разделять их запятой или не разделять запятой? И вот это правило считается сложным, правило стыка союзов. Хотя на самом деле все достаточно просто, потому что правило укладывается всего лишь в одну строчку. Если в предложении с разными видами связи вы найдете вторую часть, соотносительную часть союза «то», «так», «но», в этом случае запятая между союзами не ставится.
Нужен пример.
Да, конечно же. Самый простой, такое простенькое предложение. Он сказал, что если будет свободен, то зайдет ко мне. Итак, сколько здесь у нас простых предложений? Мы работаем точно так же, как работали до этого. Первое простое предложение. Он сказал. Второе. Что то зайдет ко мне. И третье, если будет свободен. И вот когда я сейчас попыталась разбить на части и произнести каждое предложение отдельно, то вы, наверное, услышали, да, что звучит не очень благозвучно и хорошо звучит второе простое предложение. Он сказал, что если будет свободен, то зайдет ко мне. Я убрала предложение «если будет свободен» из контекста, и у нас получилось следующее. Он сказал, что то зайдет ко мне.
Бессмыслица.
Бессмыслица получилась. И вот правило как раз-таки и состоит в том, что если у нас встречается вот эта вторая соотносительная часть союза, это слова «то», «так» или «но», они не дают нам возможности поставить запятую между союзами «что» и «если». Если не будет этой второй части «то», то мы обязаны поставить запятую. То есть то же самое предложение мы можем построить или записать по-другому. Он сказал, что если будет свободен, зайдет ко мне.
Такое чувство, что вот вы хорошо объясняете, но здесь есть какой-то подвох. У меня есть такое ощущение.
Ловушка в данном случае с подобными предложениями связано скорее не тогда, когда у нас на стык подчинительных двух союзов «что если», «что когда», а когда у нас встречается сочинительный подчинительный союз. Представьте, что есть такие союзы, стык союзов «и когда», «и если». И вот предложение «налепили пельмени», И хотя гостья отнекивалась, усадили Марину за стол со всеми. Если мы уберем придаточное предложение, хотя гостья отнекивались, у нас получится следующее. Налепили пельмени и усадили Марину за стол со всеми. Согласитесь, что
все
между...
в порядке.
Да, все в порядке. Между и хотя мы поставим с вами запятую по правилу. Почему? Потому что у нас, мы только что сказали, нет части то или так или но. А вот возникнет другая проблема. А перед «и» нужна запятая или нет? В нашем случае, в этом случае, запятая будет не нужна. Почему? Потому что союз «и» соединил два сказуемых. Налепили пельмени и усадили Марину за стол. То есть проблема именно с союзом «и» в этом случае. И нужно вспомнить, и нужно всегда помнить о том, что союз «и» соединяет не только, например, однородные члены предложения, не только однородное сказуемое, а может соединять сложно сочиненное предложение, части сложно сочиненного предложения. А речь у нас идет, напоминаю, о том, что это предложение с разными видами связи нам может встретиться. Поэтому в этом случае запятая перед союзом «и» нужна. Дочь уже неделю ходила какая-то задумчивая. И когда я начала свои расспросы, она поведала, что решила покрасить волосы в синий цвет. Вернемся к началу предложения. Дочь уже неделю ходила какая-то задумчивая, и она, наконец, поведала. Если мы отбросим «когда начала свои расспросы», да, то мы увидим, то есть придаточное, которое намешало, что «и» соединила как раз-таки два простых предложения. И в этом примере, я думаю, вы без труда скажете, что вы не услышали в конце предложения «тот окно», да, то есть после предложения.
Да,
значит, запятая стоит между «и» «когда», но проблема в этом-то предложении в том, что запятая стоит и перед «и». И вот себе представьте теперь, напишите мысленно это предложение, что у вас слово «и» с двух сторон выделяется запятой.
Да,
но оно не является обособленным.
Но оно выделено запятыми, так
да,
скажем так.
И да, и оно попадает вот в такую достаточно странную ситуацию, когда союз «и» с двух сторон выделен запятой. Нужно быть очень внимательным и, естественно, не пропустить вот эти все моменты. И, наверное, несколько слов я бы еще хотела сказать о такой ситуации, когда запятая в сложном предложении не ставится. На это нужно тоже обратить внимание. Это тоже подвох и ловушка. Конечно, когда сложно, обращайтесь в справочную службу русского языка, которая создана при Ассоциации русистов Республики Крым. Но такие вещи все-таки желательно помнить. Если придаточная часть состоит только из одного союзного слова и больше нет никаких слов, то тогда эта придаточная часть запятыми не выделяется. Например, в предложении «если придут», «узнай, кто и зачем». Если придут, мы выделим запятой, то есть отделим это предложение от главного. А вот дальше «узнай», ведь дальше идут целых два простых предложения. «Узнай что? Кто?» и «узнай что? Зачем?»
Зачем?
Это два простых предложения. Но они, конечно же, в этой ситуации не отделяются запятой от главного предложения. И этот момент тоже нужно учитывать. Или когда стык союзов, например, «и когда», «а когда», «но когда». Вот этот стык союзов попадает вообще в начало предложения. То есть находится не в середине, а в начале. Например, «и когда взошло солнце, перед нами засияла река», то понятно, что «и» является средством связи с предыдущим предложением. И не нужно искать ни в коем случае «то» в этом случае, не нужно разделять между собой запятой эти два союза. Просто нужно помнить, что вот они пишутся в начале предложения абсолютно без запятой.
Самое вот, кстати, сложное... вы прочитали предложение «и когда», вот, ну и так далее,
да,
и подобное.
Да.
Возможно ли такая хитрость, когда ты просто прочитываешь про себя предложение, скажем так, где явные паузы можно поставить запятую, а где явные паузы нельзя? Или это довольно рискованно?
Это рискованно, на мой взгляд, потому что, нет, вы в любом случае будете прочитывать предложение, да, про себя. Но иногда, как показывает практика, читающий делает паузы там, где ему хочется.
Хочется.
Да, или когда у него не хватает дыхания для того, чтобы дочитать предложение до конца. Поэтому все-таки нужно обязательно опираться на знания в этом случае. То есть четко знать, видеть, понимать границы предложения, для этого выделять грамматические основы, знать и понимать, в какие смысловые связи между предложениями и саму структуру предложения, конечно же, выстраивать. Я бы даже советовала пишущим в этом случае когда вы работаете с 20-м заданием, не полениться и, например, в черновичках те схемы сложных предложений, которые они изучали в школе, попытаться для себя набросать. Это намного проще будет и легче тогда увидеть, в каких отношениях находятся части предложения. То есть всю структуру предложения как бы охватить целиком, и тогда вы не сделаете ошибки. И помнить, что есть такие слова, как «то», «так», «но», которые нам мешают поставить запятую между двумя союзами в сочетаниях. И «хотя», и «когда», «что если», «но если» и так далее.
Что-то еще у нас остается вот из сложных правил, вот, которые нужно знать вот для выполнения задания?
Да, и обратите, пожалуйста, да, внимание, наверное, еще вот на такой момент. Двоеточие и тире все-таки будут, да, могут нам встретиться, да, в этом предложении. Но они нужны нам, мы говорили, да, об этом в начале, нужны нам для того, чтобы мы понимали, какие отношения между двумя простыми предложениями. Двоеточие и тире – это те знаки препинания, которые ставятся в бессоюзном предложении. И поэтому это своеобразная будет для вас подсказка, что если стоит двоеточие и тире, то есть нужно быть внимательным, то, скорее всего, это два этих предложения в бессоюзные, а значит, вам нужно уметь увидеть, где другие простые предложения, в каких они отношениях. Да, но еще двоеточие и тире может, конечно, и в простом предложении внутри ставиться. То есть нужно помнить абсолютно все правила. Поэтому вершиной, наверное, пунктуационного анализа является пока не 20-е задание, а 21-е задание.
Ну, 21-е это уже совершенно отдельная тема, Александра Сергеевна. Да. Поэтому вот, к сожалению, тем как раз много, и эта тема объемная, но времени катастрофически не хватает. Я напомню нашим...
Да, Александр Сергеевич. Я желаю, чтобы нашим слушателям хватило времени на подготовку, на то, чтобы обязательно повторить еще раз, вспомнить. И самое главное, похватило времени во время экзамена. Поэтому желаю удачи. Будьте внимательны и терпеливы.
Напоминаю нашим слушателям, что сегодня у нас в студии была ведущий эксперт предметной комиссии по русскому языку Александра Бурдина. Александра Сергеевна, вам большое спасибо за такие пожелания, за рекомендации. Вот. Ну и до свидания.
Да, всего доброго.
Просто о русском. Радио ЕГЭ.